Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим, мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, принимаем и соглашаемся, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те дары, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим Святым мы уже имеем в Своем Духе. Мы принимаем, что в Нем мы имеем несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости нам, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление и препятствия действию силы Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. Дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. Помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять, и Духом истины Своей настав каждого из нас на истину Твою. И помоги нам не уклониться ни направо, ни налево, но помоги нам также принять все то, что Ты хочешь, чтобы мы приняли во всей полноте, без всякого недостатка. А мы стоим на Слове Твоем, что мы будем научены Господом. Мы соглашаемся с этим. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса, и мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения для сегодняшней встречи. И просим, направляй и веди нас, Иисус, в этой встрече. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за Твои способности и возможности. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помазал каждого присутствующего и входящего. И мы соглашаемся, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. И мы ожидаем. Мы ожидаем увидеть. Мы ожидаем услышать то, что Бог хочет, чтобы мы увидели и услышали. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоей силы. А я молюсь за каждого присутствующего и входящего. Я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим. Приказываю оставить их умы по имя Иисуса. Там, где Дух Господень, там свобода во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, за сегодняшнюю благословенную встречу и за все, чему Ты научишь нас в сегодняшней встрече во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю, что у нас сегодня юбилейная встреча, 50-я. Запишите себе. И мы продолжаем рассматривать с вами тему, связанную с силой Духа Святого. Силой Духа Святого. Сегодня мы продолжаем рассматривать то, что препятствует силе Духа Святого в жизни человека. То есть мы продолжаем тему сопротивления или препятствия силе Духа Божьего. На прошлой встрече, это была 49-я встреча, мы рассмотрели как бы две формы сопротивления или препятствий, которые верующие могут поставить в своей жизни. Первое – это невнимательность к просьбам Духа Святого. И второе – это непослушание Духу Божьему. Сегодня мы продолжим говорить на эту же тему препятствия или сопротивления Духу Божьему. И в сегодняшней теме мы рассмотрим, запишите себе, она будет называться так. Слова неверия и сомнения, как после молитвы, так и в жизни. Слова неверия и сомнения, как после молитвы, так и в жизни. Сегодня мы посвятим это время именно изучению слов. Сомнения, неверия, как после молитвы, так и в жизни. То есть, я могу сказать, что это наиболее распространенные сопротивления которые встречаются в жизни возрожденных свыше. То есть, конечно, ни для кого не будет новостью узнать, что есть слова, которые каждый верующий говорит в молитвенной комнате к Богу, и есть слова, которые каждый верующий говорит после молитвенной комнаты в повседневной жизни. И основная проблема, на которую мы сегодня обратим внимание, состоит в том, что верующие после молитвы, веры к Богу, говорят совсем противоположное, или в большей степени, я бы сказал так, во многом говорят слова неверия и сомнения, как по отношению к тому, о чем говорили молитвы, так и по отношению в целом. То есть в молитвенной комнате они говорят одно, после молитвенной комнаты они говорят другое. Я хочу прочитать стих из Евангелия от Матфея, 18 глава, 18 стих. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете, что кто свяжете? Вы. Те, кто молятся на земле, то будет связано и на небе». Другими словами, что вы ограничите на земле, что вы скажете, что оно ограничено на земле, то оно будет ограничено и на небе. И что разрешите или высвободите, сделаете свободным, уберете границы на земле, то будет разрешено на небе. Причем этот стих, он настолько универсален, что он касается как и в отношении, можно связать, дух сатаны, но он касается, что можно и ограничить, или поставить сопротивление и духу Божьему. То есть это местописание, оно универсально. И я не раз был свидетелем того, как верующие молились в молитвенной комнате на основании Божьих обетований. Они молились молитвой согласия, они высвобождали свою веру в Божье обеспечение. Но после того, как они выходили из молитвенной комнаты, то, что выходило из ихних уст, и шло полностью вразрез с тем, о чем они молились в молитвенной комнате. Другими словами, после молитвенной комнаты из ихних уст выходило то, что являлось сомнением и неверием по отношению к тому, о чем они молились в молитвенной комнате. Это подобно тому, чтобы вы поняли саму картину, как человек на улице остановил такси, сказал, куда ехать, дал деньги и убежал. То есть молиться в молитвенной комнате словами веры, а потом выходить с молитвенной комнаты и разрушать все, что вы сказали, я думаю, что это не мудро, как и не мудро сказать, куда ехать, дать деньги и убежать. Очевидно, что в умах таких верующих совершенная ими молитва не становится тем, в соответствии с чем они должны говорить и поступать после молитвы. То есть молитвенная комната и все, что в ней говорится, для них не является основанием для последующих слов и действий после молитвы. И, конечно, после таких невежественных действий хочется спросить у этих верующих: а зачем вы вообще молились? Какова цель вашей молитвы, если вы ничего не ожидаете после молитвы? Вы помните, что вера есть осуществление чего? Ожидаемого. А если человек ничего не ожидает после молитвы? Если, выходя с молитвенной комнаты, он продолжает говорить так, как будто ничего не произошло в молитвенной комнате. Когда Господь Иисус учил о молитве веры к Богу, Он сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили». В греческом языке так звучит. «Получили уже, не получите». Там написано «получите». Но в оригинале написано «получили уже и будет вам». Вы знаете, что такое верить Богу на основании даже этого стиха? Верить Богу – это продолжать говорить и поступать после молитвы в соответствии с совершенной молитвой веры. Это говорит о том, что человеку после молитвы нельзя говорить и поступать вразрез с уже сказанным им во время молитвы. То есть вы можете себе записать следующий тезис. Слова и действия человека после молитвы должны соответствовать его молитве. Слова и действия человека после молитвы должны соответствовать его молитве. То есть молитва веры Богу – это целенаправленные слова. Я, возможно, кого-то удивил. Я знаю, что само по себе слово «целенаправленные слова» в христианском мире не особенно популярно, но это важно. Мы говорим с определенной целью. Мы говорим, чтобы. Как Иаков пишет о словах. Мы вкладываем удила в рот коням, чтобы. Так, мы входим в молитвенную комнату, чтобы. То есть это целенаправленные действия. И в молитвенной комнате мы целенаправленно говорим. С целью формирования направления движения силы Духа Божьего. Целенаправленно. В Писании написано, что пока Бог не сказал слова «Да будет свет», Дух Божий носился над водой. То есть пока Бог не сказал, Дух Божий не стал участником определенного творческого процесса. С самого начала молитвы веры в духовном мире начинается движение. Как только вы сказали, ангелы, как служебные духи, начинают проводить соответствующие работы по осуществлению слов, сказанных в молитве. Дух Божий также участвует в этих всех процессах. Вы знаете, что в книге Даниила, 10 глава, 12-13 стих, описывается, что когда Даниил начал молиться, то ангел Божий тут же выступил к нему на помощь. Но потом он спустя 21 день пришел к нему и сказал, что как только он начал молиться, он сразу выступил, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. То есть мы видим, что на молитву сразу произошла реакция. Очевидно, что духовный мир не безразличен тому, какие слова исходят из уст участников завета. Как в молитве, так и после. И, конечно, желательно, чтобы и сами участники тоже не были безразличны к таким процессам. Запишите себе такой тезис, он очень важный для вас будет. Повседневные слова и действия, идущие вразрез с молитвой веры, я говорю уже об совершенной молитве веры, становятся сопротивлением для силы Духа Божьего, реагирующего на молитву веры. Повседневные слова и действия, идущие вразрез с молитвой веры, становятся сопротивлением для силы Духа Божьего, реагирующей на молитву веры. О чем это говорит нам, как участникам Нового Завета? Что слова, сказанные участникам Нового Завета в молитве веры, должны становиться для него соответствием для всех последующих слов, сказанных в повседневной жизни. О, это приводит нас к интересному определению. Вот это определение хочу, чтобы вы особенно записали. Запишите его обязательно. Оно во многом скоординирует и ведет порядок. Запишите. Слова в повседневной жизни верующего. Слова в повседневной жизни верующего. Должны определяться не тем, что происходит вокруг. Слова в повседневной жизни верующего должны определяться не тем, что происходит вокруг, а его молитвами в соответствии с Писанием. Есть удивительный стих, который об этом говорит. Псалом 115, 1 стих. «Я веровал, и потому говорил. И вы знаете, удивительно, говорил не только в молитве, но и после молитвы. То есть после молитвы он продолжал говорить, веруя. Я веровал, потому и говорил, как в молитве, так и после молитвы говорил в соответствии с тем, во что веровал. В повседневной жизни. Слова в повседневной жизни должны быть продолжением молитвы. Молитва не заканчивается в молитвенной комнате. Сила Божья не заканчивается в молитвенной комнате. Там она высвобождается, там она приводится в действие, там совершается определенный процесс, а он после молитвенной комнаты поддерживается, а не завершается. Слова в молитве, они подобны сеянию. Слова в повседневной жизни должны быть поливом и уходом за тем, что вы посеяли в молитве. Также мы можем сказать, что молитва в духовном мире, она подобна узам. Это ваше решение и согласие с Богом на основании Его Слова. Это ваше решение и согласие, которое выражается в ваших словах. В Писании написано, ты опутал себя словами уст твоих. Пойман словами уст твоих. Это притча 6 глава 2 стих. То есть мы целенаправленно опутываем себя обетованиями и высвобождаем свою веру в них, в молитве. Запишите себе следующий тезис. Эти важные тезисы вам надо зафиксировать. Говорить в молитве одно, а после молитвы другое, это делать бездейственной, можете написать, безрезультативной вашу молитву. Это сопротивление Духу Божьему. Говорить в молитве одно, а после молитвы другое, это делать бездейственной вашу молитву. То есть все это результаты, конечно, результаты мудрости земной в уме человека, которая стремится формировать у человека двоящиеся мысли в отношении слов веры. То есть мудрость земная, она ведет к раздвоению в начале слов, а потом и самой личности. В книге Иакова, 1 глава, 8 стих написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть именно формирование двоящихся слов Бога, начал свой ход в жизни человека сатана. Он поставил сомнение, под сомнение Слово Божие, подлинно ли сказал Бог. И вы знаете, его стратегия не изменилась. Он как начал свой путь сформирования двоящихся мыслей, так и продолжает. Сатана знает, что когда человек не целостен со словами Бога, он ему недоступен. То есть, извиняюсь, сатана знает, что когда человек целостен со словами Бога, он ему недоступен. Поэтому сатана делает все, чтобы после молитвы человек сам добровольно своими устами разрушил все, о чем он помолился в молитве. Сатана создает обстоятельства, создает какие-то трудности, какие-то препятствия. И человек, комментируя их, неосознанно вдруг начинает ставить сопротивление для уже действующего Духа Божьего. Господь Иисус не раз упрекал иудеев в их раздвоенности, в словах. Они могли вначале говорить о том, что Бог благ, потом утверждать, что Бог их проклинает и накажет всех людей. И говорят так, конечно, они и сами так поступали, и других стимулировали к таким же поступкам. Но Господь, делаю на это ударение, Он провел черту, сказал, это Матфея, 12 глава, 33 стих. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Другими словами, Иисус сказал, определитесь для себя. Каков ваш Бог? Злой или добрый? И что от него исходит? Добро или зло? Вы не сможете с двоящимися мыслями приступать к Богу и получать от Него то, о чем вы молитесь. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях. И да не думает такой человек получить что-либо от Господа. То есть, войдя в молитвенную комнату и помолившись Богу словом веры, и выйдя с молитвенной комнаты, начинать говорить, как будто ни о чем не молились, это разрушить, это поставить сопротивление и препятствие. Верующий человек, он не должен допускать раздвоение в словах. Давайте я приведу вам такой пример. Если вы кого-то спросите, рожден ли он свыше? Он, конечно, скажет, конечно. Скажете, подожди, ты не выглядишь, как рожденный свыше. Ну и что, что я так не выгляжу? Я принял Иисуса Господом, и я верю, и я знаю, что я рожден свыше. Вы скажете, а на чем ты основываешься? Потому что я помолился молитвой покаяния, и я знаю, что я рожден свыше. Все. Потом вы совершаете за него молитву. Молитву за исцеление. Допустим, за исцеление. Вы выкладываете на него ручки, возложили ручки, помолились за него, согласились вместе с ним, что ранами Иисуса исцелен. И спустя какое-то время вдруг к нему кто-то подходит и говорит, ты знаешь, я вот смотрю на тебя, похоже, ты болен. И он может ответить, ты знаешь, наверное, да, что-то мне нехорошо. Но до этого он говорил, слышите, я исцелен. Он сказал, что он исцелен. Но после того, как кто-то подходит и говорит, ты плохо выглядишь, наверное, ты болен. И он просто оставил то, о чем он молился. Помните, Иаков говорил, что человек подошел к зеркалу, посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Это слова после молитвы. В молитве он говорил, что он благодарит Бога за то, что он уже исцелен. А тут он говорит, что, наверное, я не исцелен. Наверное, я болен. То есть вы начинаете понимать, насколько сам процесс удивителен. Что в молитвенной комнате молятся, говорят слово веры, выходят с молитвенной комнаты, говорят все противоположное. И так изо дня в день. Представляете, что происходит в духовном мире? Ангелы уже сидят и думают, чем заняться. Ангелы смотрят, заходят в молитвенную комнату человек завета. Они слушают. Он молится, утверждает, провозглашает, высвобождает. Ангелы говорят, хорошо, давай еще немножко подождем, посмотрим, что он скажет дальше. Человек выходит с молитвенной комнаты, заходит в какое-то общение между людей и говорит все наоборот. И ангелы говорят, ну видишь, он опять все отменил. Потом этот человек опять заходит в молитвенную комнату, опять говорит слово веры, опять провозглашает, утверждает. Потом выходит и буквально через пару часов все говорит в разрез. Потом приходит где-то на собрание и говорит, вы знаете, я вот молился о том-то, ничего не произошло. Наверное, на это нет воли Божией. Я молился раз, молился два, молился три. Вы знаете, как я молился? Я даже пост брал. Но ничего нету. Наверное, нету на то воли Божьей. Знаете, плохо, что у ангелов нету диктофона, чтобы они записали этому болтуну и дали ему потом послушать. Я просто не раз был свидетелем таких ситуаций. Не раз. Как верующий. Я был, поймите, я был на больших молитвенных собраниях, где верующие высвобождали в согласии. И это, поймите, это другой уровень уже верующих. В согласии высвобождали свою веру целые пару часов. Потом выходили на перерыв на полчаса. Вы бы послушали, о чем они говорят. Они все разрушали, все, о чем они молились, с 2 часа они разрушали в течение 15 минут. Потом продолжали идти на молитву. И так проходило молитвенное собрание. Я бы сказал так, лучше бы их перерывов и не было. Хотя, я думаю, после молитвы они бы на улице все равно все поразрушали. Невежество. Давайте еще раз отмечу. Слова в повседневной жизни верующего должны определяться не тем, что происходит вокруг, а его молитвами.
в соответствии с Писанием. Как я отметил, я веровал и потому говорил. Это так благословляет. Когда вы зашли в молитвенную комнату и высвободили свою веру, и ухватились за вернейшее пророческое слово своей веры, вышли с молитвенной комнаты, и вдруг кто-то говорит, идущее вразрез. Вы сказали, стоп. Ты знаешь, я уже помолился, я стою в вере Богу, что этот вопрос решен. Поэтому я не могу с тобой согласиться. Ты что, фанатик? Смотри, как оно фактически выглядит. Я неведомый фактор. Я стою в вере, что Бог мой силен исполнить обещанное. Все. Да, с тобой поговорить невозможно. Ты фанатик, ты уже кого-то наслушался. Я наслушался Бога, я наслушался Его Слова, я наслушался Его крови, наслушался Его имени, и я не собираю кого-то другого слушать. Все. Я понимаю, что такую позицию занимать нелегко. Но поймите, вы устанете от такой жизни, когда вы заходите в молитвенную комнату, говорите одно, после молитвенной комнаты говорите другое. Проходят месяцы, два, три, ничего не меняется, ничего не изменивается. И вы потом говорите, так, брат Олег, почему? Вот я стоял на слове. Где вы стояли на слове? В молитвенной комнате? А после молитвенной комнаты вы на чем стояли? Я стоял на тумбочке вначале, потом залез на стол. Проще спросить, на чем вы сидели. Поймите, это очень серьезно. То есть сегодняшняя тема, она как раз касается того, что после молитвенной комнаты слова верующих очень часто идут вразрез с тем, что они сказали в молитвенной комнате. Хотя сама специфика нашей жизни, новых творений, по завету, новому завету, как раз и формируется в молитвенной комнате. Как раз молитвенная комната является местом, где мы приводим в движение жизнь, в которую потом и входим. А не наоборот. Я уже говорил вам одно из наставлений от Духа Божьего, которое буквально показало, что Божий народ заходит в молитвенную комнату и рассказывает Богу о своих проблемах, вопиет Богу о своих проблемах. А Бог в своей мудрости показал и записал, что молитвенная комната – это место, где нужно узнавать от Бога то, что поможет Божьему народу не попадать в проблемы. Вот и все. Отношение к молитвенной комнате на сегодняшний день несерьезное. Я вам хочу сразу сказать. Извините меня, конечно, возможно, это так сильно прямо, но несерьезное. Серьезное отношение к молитвенной комнате будет отражаться на жизни. Качественная молитвенная комната сделает и жизнь качественной. Если ваши слова после молитвенной комнаты не идут в разрез с вашей молитвенной комнатой, значит, жизнь будет меняться в соответствии с молитвенной комнатой. И кто-то вам скажет, о, смотри, что происходит в твоей жизни. О, я просто смотрю, ты счастливчик. А вы скажете, нет, дорогой мой, все, что происходит в моей жизни, это есть результат моей веры, которую я высвободил и привел в действие в молитвенной комнате. И Бог мой, это Бог завета, который отвечает на слово веры. Вы должны такой жить в жизни. И это, поверьте, намного проще, чем вы выходите с молитвенной комнаты и говорите, кто его знает, что сегодня будет, никогда не знаешь. Если ты никогда не знаешь, то зачем ты молишься? О чем ты веришь Богу, если ты не знаешь? Возникает вопрос. Мы молимся, потому что мы верим, а не вопрос, знаем или не знаем. Мы верим, потому и имеем то, во что верим. Я веровал, потому говорил то, во что веровал. А то, что я верю, то и получаю, потому что вера есть осуществление ожидаемого. Молодцы. Слава Богу, что вы усвоили эту очень важную дисциплину. Поэтому мы можем смело записать, это тоже хороший тезис, что жизнь верующего человека, в раздвоении слов, если слова раздваиваются, сделает слабой веру и слабый дух в тех направлениях, где они раздваиваются. Не тверд во всех путях своих, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Вот такая картина будет возникать. Поэтому верующий не может допускать раздвоения. Я знаю, что это нелегко, но это наша часть. Давайте рассмотрим один из ярких примеров, которых хорошо видно, как ставится сопротивление для действия Духа Божьего сопротивление Духу Божьему. И Дух Божий просто становится ограниченный в действии, в жизни верующих, то, что они говорят своими устами. Мы рассмотрим сейчас историю, которую чаще всего рассматривают или рассказывают, или берут в пример того, как Бог смиряет непослушных и как Он их вводит в пустыню. Хотя она всегда говорила об обратном, о совсем другом, о непослушании самих верующих и о том, куда они сами себя водят. Хорошо, давайте возьмем эту историю. Это очень поучительная история, особенно говоря о сопротивлении Духу Божьему и словах после молитвы. Книга Чисел, 13 глава, начнем со 2 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилю». То есть это было исполнение обещанного Богом Аврааму. И Бог теперь дает обетование его потомкам. «Я даю». Хорошее слово. Вы знаете, чтобы вы увидели, что означает слово «я даю», очень важно вспомнить место Писания. Это Псалом 32, 9 стих. Там, где написано «Ибо Он сказал, и сделалось». Бог сказал «я даю». Вы знаете, после того, как Бог сказал «я даю», и в невидимом, и в видимом мире началось движение, направленное на то, чтобы народ Израиля 100% вошел. Это ангелы, это движение. Я верю, что это движение в духовном мире, небесные колесницы. Ангелы подтянулись. Божий народ входит в обетованную землю. Все приготовились. И ждут движения Божьего народа. Я даю. Дальше Бог сказал послать им по одному человеку от каждого колена. То есть 12 колен, каждое колено послало по одному человеку. Дальше написано. И высмотрев землю, он их послал посмотреть эту землю, чтобы они утвердились или увидели, что Бог действительно исполнил обещанное Аврааму. Он сказал Аврааму, что он выведет их с земли чужой и приведет их в землю. Потом сказал Моисею, в землю, в которой течет молоко и мед. И высмотрев землю, они увидели действительно. Они через 40 дней вернулись, возвратились через 40 дней. И пришли и пошли к Моисею, Аарону и ко всему обществу сынов Израиля. В пустыню такую-то, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас, слушайте внимательно, в ней подлинно, Бог исполнил обещанное Аврааму, подлинно, течет молоко и мед. И вот плоды ее, слушайте внимательно, все соответствует, Бог исполнил обещанное. Но вот дальше начинается совсем другая история. Но народ, живущий в земле, той силен. И города укрепленные весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амалек живет в южной части земли, хитеи, ивусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море на берегу Иордана. То есть то, что они говорили, это было правда, но с каким мотивом они это говорили? То, как они, с каким мотивом они это говорили, это разрушало веру слушающих. Но что при этом говорил Халев и Иисус Навин? Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем. Хорошее слово. А на основании чего Халев говорил, мы можем? На основании того, что сказал Бог, даю вам. То есть Иисус Навин и Халев, это были два человека, которые приняли от Слова Бога, даю вам, согласились с этим Словом и ухватились за Него своей верой. Бог сказал, что Он дает нам эту землю. Слышите? Они ухватились. И когда они ухватились за это своей верой, Дух Божий пребывал на них, чтобы исполнить обещанное. Вы знаете, что спустя 40 лет они такие вошли туда. Именно Иисус Навин и Халев, они вошли. Бог исполнил обещанное им. Читаем дальше. А те, которые ходили с ними, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Теперь будьте внимательны, потому что то, что они говорят дальше, это и есть сопротивление, которое они поставили в своей жизни, сопротивление на пути Духа Божьего, Его силы. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем и говоря. То есть, знаете, я хочу просто уточнить некоторые моменты. Они говорили это не только Иисусу Навину и Халеву. Они говорили то, что они сейчас будут говорить многомиллионному народу. Они были как сеятели, которые сеяли это гнилое семя в многомиллионный народ. И вот какое семя они сеяли, ставя сопротивление не только в своей жизни, но и в жизни многомиллионного народа. Земля, которую проходили мы для осмотра. О, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, слышите, весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые, великаны. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И были в глазах наших перед ними, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Заметьте, что сказал им Бог? Чтобы они посмотрели землю ханаанскую, землю, которую Он дал им. И они вначале с этим согласились. Они вначале согласились со Словом Божьим «даю». И поверив Богу, они пошли посмотреть такие. Но после увиденного они уже не держались согласия с Духом Божьим, а стали говорить то, что идет вразрез с волей Божьей. То есть вошли в молитвенную комнату и приняли: «О, слава Богу, есть, мы получили!» Выходят с молитвенной комнаты, проходит час, два, три. Ну, вы знаете, действительно, мы живем в такое время, когда надо реально оценивать ситуацию. Вы же понимаете, как все сейчас получается? То есть вроде бы так, а потом вот так. Никогда не знаешь вообще-то. Я бы хотел, конечно, чтобы оно было так. Ну, давайте реально оценивать ситуацию. Мы понимаем, Бог всемогущий, слава Богу. Но вот и так, оно вот так. Конечно, жалко, что так происходит. Но на сегодняшний день очень часто. Очень часто. Почему я говорю очень часто? На сегодняшний день я единицы людей встречаю, которые после молитвенной комнаты говорят то, что они говорят в молитвенной комнате. Единицы. Я понимаю, что людям очень сложно контролировать. Контролировать то, о чем они говорят в молитвенной комнате, потом контролировать то, о чем они говорят после молитвенной комнаты. Но поверьте, если мы не начнем это практиковать, сила Духа Божьего будет всегда угашаема. Сопротивление просто будет столько, потому что люди столько слов говорят после молитвы, что сопротивление больше, чем слов веры. Итак, многомиллионный народ слушал эти слова сомнения, неверия, в них сеялось. Конечно, жатва не заставила себя долго ждать. Читаем. Книга Чисел, 14 глава, с 1 по 2 стих. «И подняло все общество вопль». Пришла жатва. «И плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им». А вот и начинается следующий процесс. Они посеяли семя сомнения и неверия. Это семя дало всход. А вот и следующий процесс. Следующее сеяние продолжается. И смотрите, что говорит многомиллионный народ в согласии. Многомиллионный в согласии. Да, то есть и двое согласятся будет им. А это многомиллионный. Многомиллионный народ говорит Богу. Слышите? Богу. О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Так кто кого повел в пустыню, скажите мне? Бог пообещал Аврааму, что он отведет их в землю обетованную. Бог мне, такого обетования в пустыне не существует. Кто нашел это обетование? Такого обетования не существует. Пустыня относится к 28 главе Второзакония. То, что Иисус пошел в пустыню, так он пошел, чтобы туда не ходили его последователи. Там делать нечего. Там живут бесы. В Писании написано, что они живут в местах безводных. Это не место для детей Божьих. Не место. Но Писание говорит, что они сами выбрали это место. Они сами выбрали, слышите? Они сами сказали. Человек заходит в молитвенную комнату, молится молитва веры, потом выходит с молитвенной комнаты и говорит, вы знаете, такая так жизнь складывается, по всей видимости, того-то, того-то у меня не будет. Об этом же молиться молитвой согласия. Просто там другой круг людей уже попался. И он тут же заповодит себя в места безводные. Тут молился о земле обетованной, а тут уже говорит на себя места безводные. Итак, Писание говорит, что они выбрали умереть в пустыне. Это был их выбор. Бог выслушал просьбу состоящих с ними в завете. И через Моисея сказал им. Книга чисел, 14 глава, 28 и 29 стих. «Скажи им, жив я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши». И все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Скажите, чей это был выбор? Божий? Нет, это был их выбор. Это был их выбор. Они вначале согласились, слава Богу, мы идем в землю обетованную, а потом сказали, лучше бы мы умерли. Знаете, сколько раз я слышал это от народа Божьего? Как я уже говорил на этих общественных молитвах, когда все собираются, а потом ходят и говорят все в разрез. А про финансы я вообще молчу, это за голову можно взяться. За голову можно взяться. Вначале сеют семя, стоят в вере Богу, а потом своим ропотом и сомнением вырывают с корнем это семя, еще и ругаются. Брат Олег, вы говорили, что закон сеяния жатвы работает. А я вот сею уже сколько времени. И я еще ни копейки не пожал. Ни копейки. И я разговаривал с другими, у них тоже так. Они тоже ничего не пожинают. О, я понимаю, что по всей видимости оно не для всех работает. И либо что-то не так. Ропот. Ропот. Конечно, вам никто не скажет, кто о чем говорит после молитвы. Но я думаю, что если бы записать на диктофон, о чем говорят верующие после молитвы, мы бы воздали Богу хвалу за то, что они еще живые остались. Это очень серьезно. Основные сопротивления Духу Божьему ставятся словами сомнения и неверия после молитвы. В той повседневной жизни, где мы говорим слова и не всегда их контролируем. Нам нужно научиться контролировать, что мы говорим после молитвы. О чем мы говорим после молитвы. Какие наши поступки после молитвы. Расходятся ли они с тем, о чем мы молились? Мы видим народ Израиля, идя в землю обетованную, сам приговорил себя к смерти. Сам. Они своими словами неверия и сомнения остановили действие силы Духа Божьего в своей жизни. И подвергли себя страху и проклятию. Поэтому запишите себе следующий тезис, очень важный тезис. Слова человека в повседневной жизни должны соответствовать. Слова человека в повседневной жизни должны соответствовать его молитве и Слову Божьему. Чтобы сила Духа Божьего действовала во всей полноте. Чтобы сила Духа Божьего действовала во всей полноте. Другими словами, в молитвенной комнате проходит процесс, который является определяющим в том, что мы говорим после молитвы. Конечно, этому надо учиться. Во-первых, в самой молитвенной комнате быть немногословными. Немногословными. Я иногда, иногда это не совсем правильное слово, присутствуя на молитвенных собраниях, я слушаю, о чем молятся верующие. Знаете, у меня такое впечатление иногда создается, что верующие приходят на молитвенное собрание, и они выговаривают все, что у них накопилось. Просто выговаривают. То есть нету никакой целенаправленной, слышите, работы. Нету целенаправленной работы. Я постоянно говорю верующим о том, что молитвенное время – это целенаправленное время. Целенаправленное время. И как-то Дух Божий сказал мне на молитвенном собрании, сказать тем, кто был на молитвенном собрании, определитесь, зачем вы приходите на молитву. И определившись, действуйте в соответствии. Если вы пришли на молитву творите, то творите. Если вы пришли на молитву благодарить только, то благодарите. Если вы пришли на молитву ходатайствовать, то ходатайствуйте. Определитесь, зачем вы приходите. А когда вы все на молитве, все до кучи и на кучу, то в чем вы будете стоять в вере, если вы не помните, о чем вы молились? Молитвенное время – это время целенаправленных действий верующего. Очень важно определиться, с какой целью мы зашли в молитвенную комнату. Очень важно. Я говорю сейчас об эффективных молитвах. Я говорю о том, как не ставить сопротивление силе Духа Божьего в нашей жизни. Брат Олег, я уже не раз слушал про молитвы. Знаете, я всегда наблюдаю за жизнью верующих. То, насколько действительно вы делаете то, о чем вы говорите, оно всегда отражается на жизни. Я как-то недавно проводил семинар в одном городе. И там, где я проводил этот семинар, в жизни этих людей, есть определенные трудности. Я проводил семинар как раз как ответ, как решение, как ответ на то, как решать эти трудности. И вы знаете, в конце семинара ко мне подошел один человек и сказал, знаете, вы ничего нового нам не сказали. Спасибо. Я не обиделся на этого человека, ни в коем случае. Но в жизни этого человека как раз отсутствие применения, даже если ты это все знаешь, то почему не применяешь? Это ж тебе надо. Мы на сегодняшний день не просто несем какие-то знания, которые кто-то знает или не знает. Вопрос всегда остается практики. Толку с того, что вы будете знать, что в вашей квартире есть свет. Представьте, я приду в вашу квартиру и скажу, включатель включается вот так, его нужно сделать то, и тогда у вас в квартире будет гореть свет. Вы подойдете ко мне и скажете спасибо. Знаете, я тоже так думал. Я так знаю, спасибо, вы очень мне спасибо. Проходит день, два, три, вы приходите и говорите, знаете, в квартире у меня нет света. Я прихожу, включаю свет, есть. О! А у меня не получается. А ну попробуй. Включил. А почему же тогда не было света? Потому что вы просто им не пользовались. Просто знания без применения неэффективны. Поэтому то, что вы сейчас узнаете, важно не просто сказать, о, я знал это, я не знал это, не в этом вопрос. Применение. Если вы войдете в молитвенную комнату, помолитесь немногословно, но конкретно. Конкретно. Вы можете взять 2-3 обетования, целенаправленных по одной тематике, обрамить их молитвой в духе и провозглашением, и молиться около часа. Потом выйти, и вы будете помнить, о чем вы молились. Вы зафиксируете, о чем вы молились. Если кто-то где-то что-то, вы четко будете фиксировать. И будете говорить в соответствии, то вы увидите, как быстро придут результаты. Апостол Павел, слыша, как верующие невнимательны к своим словам, в одном из своих посланий пишет, Это послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Дабы цель, оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, всякая ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вам. То есть имеющим силу Духа Божьего нельзя быть беспечным тому, какие слова выходят из их уст после молитвы. Нельзя. Потому что мы своими словами как останавливаем Дух Божий, так и приводим в действие. Через молитву покаяния Дух Божий вошел в нас. Но другие слова могут его убрать из нас. Через Слово Божие мы приводим в движение Дух Божий. Но словами неверия мы останавливаем его. Очень важно быть внимательным к тому, о чем мы говорим после молитвы. Я еще раз хочу сделать это утверждение, которое очень важное в нашей теме. Слова в повседневной жизни верующего должны определяться не тем, что происходит вокруг него. Я бы сказал так, слова и действия. Не тем, что происходит вокруг него, а его молитвами в соответствии с Писанием. Другими словами, можно еще так сказать. Я вошел в молитвенную комнату, сказал вернейшее пророческое слово, помолился в духе, выхожу с молитвенной комнаты, и я говорю в соответствии. В соответствии. Брат Олег, а если мне сложно пока запомнить, о чем я молился? Запиши. Возьми, запиши себе. Так, сегодня я молился за восполнение моей нужды в 10 парах носков. Носки. 10 пар. Хорошо. Все. И вы час молились о восполнении вашей нужды, чтобы у вас было 10 пар носков. У. Хорошо. Вышли с молитвенной комнаты. Положите где-то на видном месте. И вдруг вам кто-то звонит и говорит, ну как у тебя дела? Скажите, хорошо. Я так понял, что у тебя проблемы с носками. А кто тебе сказал? Ну, я вижу, что у тебя проблемы с носками. Я знаю, что у тебя проблемы с носками. Я понимаю, как это сложно. Он говорит, стоп. Я высвободил свою веру. И Бог мой силен восполнить всякую мою нужду. У меня нет проблем с носками. Бог восполнил мою нужду по богатству своему. И так вам придется отвоевывать позицию веры. Потому что как только вы сеете слово веры, тут же приходит лукавый с целью, чтобы похитить его. И если вы дадите возможность ему достигнуть цели, ставить сопротивление и помазание не достигает цели, поставленной цели. Потому терпение будет иметь свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Это наш труд. Это подвязаться добрым подвигом веры. Поэтому слова в молитве являются определяющими для слова действий после молитвы. Так русло, сформированное в молитве, становится направляющим для действия силы Духа Святого. В противном же случае ставится сопротивление, и Дух Божий бездействует в том направлении, в котором поставлено сопротивление. Поэтому мы сами их ставим, сами убираем. Не на кого обижаться. Просто не на кого. Поэтому будьте внимательны к тому, что вы говорите после молитвы. И привяжитесь к своей молитве, к словам веры, чтобы, говоря после молитвы, говорить в соответствии. Тема несложная сегодняшняя, очень простая, но очень важно, чтобы вы ее применяли. Контролируйте. Брат Олег, я не знаю, как контролировать. Я объясняю, как контролировать. В молитвенной комнате определитесь, зачем вы туда зашли. Если вы зашли целенаправленно молиться за какую-то нужду, зафиксируйте ее. И выйдя с молитвенной комнаты, постарайтесь не сказать ни слова вразрез с тем, о чем вы согласились. Поэтому пусть лучше в молитвенной комнате, я имею в виду целенаправленной молитвенной комнате, если вы что-то творите, ходатайствуете, пусть это будет немного направлений, но такие, чтобы вы помнили или запишите их, чтобы вы могли фиксировать. А если вы промолили всю землю и все народы, то, конечно, как вам зафиксировать? Не надо так действовать. Действуйте целенаправленно так, чтобы вы помнили, о чем вы помолились. Итак, сегодня мы с вами говорили, так быстро пролетело время. Сегодня мы говорили о словах сомнения и неверия, которые являются сопротивлениями действию силы Духа Божьего после молитвы. После молитвы. Давайте поблагодарим Бога за сегодняшнее слово. Это очень практическое слово. Потому что на сегодняшний день народу Божьему особенно важно быть внимательным к тому, что они говорят после молитвы. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас, производишь в нас и хотение, и действия, и мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за Дух Божий, который действует через каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Да принесут они много плода во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание в их жизни. Мы соглашаемся, что они не останутся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа через каждого из нас. Мы благодарны Тебе, и мы благословлены Духом Божиим. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что у нас будет великий мир. Мы верим, что мы исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.